писатель, журналист, с нами на прямой связи. Михаил, привет.
Привет, Вадим.
Я хотел как раз начать, учитывая, что ты написал новую книгу про крушение СССР. Ты 1981 года рождения, я 1979 года рождения. И я хотел тебя спросить про первое воспоминание, с которым у тебя ассоциируется Советский Союз и советское детство. Вот что ты помнишь и что сразу вот мгновенно всплывает в памяти по поводу вот как раз детского воспоминания?
Самое первое.
Ну, что для тебя вот важно, знаешь, именно с точки зрения осознания Советского Союза как ребенком?
У меня в книжке очень, на самом деле, каждая глава начинается с какого-то короткого детского воспоминания, там примерно по странице из разных. Поэтому я анализировал, то есть ты не первый человек, кто у меня это спрашивает, я сам себя долго спрашивал и долго вытаскивал самые странные детские воспоминания, наверное, из самого дальнего детства. Это, наверное, очередь в винный магазин, которую прекрасно было видно из окна в кухне. Это был постоянный мой пейзаж за окном. Вот это огромное количество людей, которые в период сухого закона, когда-то, не знаю, с...
Горбачевский сухой закон, да.
Да, с двух до пяти только открыт винный магазин. И гигантская толпа людей его штурмует. Ну, это, наверное, одно из самых, но при этом у меня много таких советских воспоминаний. Я был октябренком, я был пионером, я про это тоже в книжке подробно пишу. Я был последним пионером Советского Союза в некотором смысле, потому что в 91-м году меня приняли в день рождения Ленина, а в 92-м году уже никого не принимали. Поэтому, да, и у меня как раз тоже, я рассказывал, был прекрасный опыт с этим связанный, когда 1 сентября 91-го года я и мои одноклассники пришли в школу в галстуках. Это был первый, видимо, и единственный раз, когда мы все пришли в галстуках в тот год. И учительница уже так на нас посмотрела. И сказал, ну, вы понимаете, что вот это все уже не нужно. Вот это уже не обязательно. Ну, и в целом, вот это все, что мы вам рассказывали, Ленин, коммунизм, ну, это уже в прошлом. Теперь Бог.
Вот почему я начал с детства, потому что интересно, как, во-первых, есть аберрация памяти и наши воспоминания, во-вторых, формирование этого мифа и возвращение этого мифа о Советском Союзе. А как это происходит сегодня и... Как, на твой взгляд, вот тот опыт и вот это искажение, связанное с собираться памятью, влияет на настоящее, там, например, российское настоящее? Почему снова возвращается к этой советской истории, очень искаженной, кстати, советской истории?
Ну, это даже не советская история, это советская мифология, это отдельно очень интересно. Ну, то есть я много об этом пишу во всех книгах, как интересно работает память. Ну, во-первых, люди ничего не помнят даже про себя. Я, поскольку для этой книги взял больше 200 интервью, и вообще для каждой книги я беру очень много интервью про воспоминания людей. Я хорошо знаю, как люди искренне забывают и искренне не помнят, что с ними происходило. И рассказывают очень странные... Ну, как правило, это объяснило, почему люди так помнят, они себя выгораживают. Они придумывают естественным образом себе обоснование, почему в тот момент они должны были так себя повести. Потому что они жертвы, они защищались, у них не было другого выхода. Это сплошь и рядом происходит. Я уверен, что если мы в своих воспоминаниях покопаемся, то какие-то дежурные истории, которые часто мы рассказываем знакомым, окажутся таким-то странным вымыслом. Но что касается коллективной памяти, тут все еще хуже, потому что, как правило, выдуманное прошлое, его очень легко внушить большим группам людей. И люди охотно начинают верить в выдуманное прошлое. Ну, кино обычно так и работает. Вот кино успешно создает образ того прошлого, которого никогда не было. Советское кино создает, конечно же, ложные воспоминания о том... Но, в принципе, вот тут интересно, что даже советский кинематограф, прекрасные, всеми любимые канонические фильмы 70-х годов, они тоже рисуют такую довольно интересную картинку Советского Союза. Там люди примерно во всех фильмах все герои занимаются всегда одним и тем же. Они пьют. Это вот мотив беспробудного, беспросветного и как бы бесперспективного, безнадежного алкоголизма. Он проходит красной нитью через все самые светлые, самые добрые, семейные, любимые советские фильмы. Это, конечно, вот это ощущение того, что жизнь – это тупик. Даже, ну, то есть, вот это скрыть невозможно. Но, конечно, новые фильмы и новая мифология о Советском Союзе, она сильно отличается от того, что, что делали тогда. То есть, вот нынешние какие-то попытки мифологизации прекрасного советского прошлого, это совсем другое. Это не имеет прямого отношения к тому, как выглядел Советский Союз. Ну, и в целом, вот книга, которую я написал, про, она же даже не про распад Советского Союза, она про последние 30 лет Советского Союза. То есть, это такая у меня большая сага про поколение, про то, как на глазах у одного поколения свершились все самые важные события, именно пик советской цивилизации, полет Гагарина в космос, и через 30 лет произошел распад Советского Союза. И как это все уместилось в жизни одних и тех же людей, как они поменялись, что с ними произошло, как они изменили свои мечты, планы, как они по-другому стали видеть свою жизнь и свое будущее. И мне как раз было очень важно посмотреть на это теми глазами и разобраться, как все это выглядело с их точки зрения, потому что современная мифология и современные воспоминания о том, якобы, как все это было, это, конечно, очень отдаленная реальность, совсем не основанная на фактах. И как из сегодняшнего дня иногда кажется, что всем было хорошо в Советском Союзе, все любили Советский Союз, все хотели за него держаться и все его защищали. На практике не было никого, кто бы его защищал, включая тех людей, которые сегодня находятся у власти. Путин в тот момент находился по другую сторону баррикад. Он был демократическим вице-мэром уже Санкт-Петербурга. Он был в стане противников ГКЧП, например. И, в общем, по сути, в команде будущих могильщиков Советского Союза, а вовсе не никаким не консерватором и не сторонником Советского Союза. И сейчас, конечно, вот из сегодняшней точки зрения заглянуть туда и посмотреть, как люди себя вели, это довольно интересно, потому что это точно разоблачает какие-то наши устойчивые мифы.
А вот эти мифы, которые даже не уверен, что их специально, там, не знаю, уже потом в «Новой России» набрасывали, но что приходилось слышать, да, и любили по-другому, и дружили по-другому, и люди были лучше. Ну, возьмем 1979 год, выходит фильм «Осенний марафон», и показано, что, в общем, в Советском Союзе тоже может быть по-разному. Не обязательно все, кто женился, всегда верны своим женам и так далее. То есть поднимались какие-то вопросы, за которые можно было там же была как-то за моралку это называли, там могли
ну,
и так далее.
Да, это же, ну, то есть это сейчас, на самом деле, это очень трудно, ну, проще чуть-чуть становится, но все равно все еще трудно себе представить, потому что коммунистическая партия была церковью в прямом смысле слова, которая, для которой не было запретных зон, которая не оставляла человеку, как правило, какого-то пространства, где он был наедине с самим собой. И, конечно, личная жизнь советского гражданина всех касалась. И если человек аморально себя вел, то это, конечно, прорабатывалось на партсобрании или на комсомольском собрании, на любом, то есть любая мелочь из личной жизни, ну или там событие из личной жизни, конечно же, должно было по логике быть частью общей заботы. И в этом смысле такой, ну то есть и это привело к очень интересному, на самом деле, к нынешнему феномену абсолютного всеобщего цинизма. Потому что ну, вот эта церковь, в которую никто не верит, и религия, в которую никто не верит, никто не верил ни один человек в то, что там будет коммунизм. Никто не верил в вот эти марксистско-ленинские догматы. При этом все, ну, так как и положено в некоторых церковных ритуалах, повторяли вот эти вот мантры, повторяли вот, вот те, тот довольно бессмысленный для них набор слов, понимая, что все это бессмыслица, понимая, что все эти ритуалы, все эти партсобрания, все эти речи руководителей не имеют никакого значения, нужно просто высидеть и нужно притворяться. Нужно притворяться, делать вид, что это как бы что-то нормальное. Ты видишь абсолютно каких-то безумных стариков, которые что-то там еле-еле говорят, несут с трибуны, но ты все равно должен хлопать, и ты, по крайней мере, никогда не должен делать вид, что тебе это противно. И вот годами-годами воспитывается вот эта приспособляемость к любому бреду, который происходит, потому что ты понимаешь, что если ты успешно притворяешься, то твоя жизнь, по крайней мере, будет спокойной и безопасной. А вот безумцы – это те люди, которые не хотят притворяться. Их единицы, на самом деле. Все люди прекрасно, очень цинично подходят к тому, что, конечно же, ну, не нужно верить ни в какой коммунизм, не нужно ни во что верить. Если ты ни во что не веришь, то все в порядке. Просто ты должен делать вид, что все окей. И вот эта коммунистическая церковь, она тогда до тебя не доберется. В хороших проявлениях советского искусства, как ты упомянул, «Осенний марафон», да и, не знаю, миллион вот этих милых советских комедий, вроде фильма «Гараж» или вроде фильма «Покровские ворота», где через метафоры в, будь то гаражный кооператив или метафора личной жизни и бывшей жены, которая никак не может отпустить бывшего мужа, и фразы «Осчастливить против воли невозможно», огромное количество вот этой боли из-за того, как безрадостно жить в Советском Союзе.
Но это получается, что даже без зопового языка, по большому счету, этот голос прорывался. Потому что, опять же, вот сейчас очень модно говорить о скрепах. Да? Очередная инициатива рекламировать традиционные ценности, путинская там, власть выделяет какие-то миллиарды рублей на то, чтобы это все делать. Вот возьмем классический фильм, который показывают практически на российском телевидении, наверное, до сих пор показывают. Это «Ирония судьбы» или «С легким паром». Что мы видим? Мы видим, по сути, историю про то, что одна ячейка общества не образовалась, он приехал в Петербург и, в общем-то, помешал образованию второй ячейки.
В целом промискуитет. Абсолютный,
да.
Абсолютный промискуитет на фоне беспробудного пьянства.
И они пьют. Да? Они все время
да,
пьют.
Да, да, да. Никакого... Ну, то есть, нет, все, завязка сюжета из-за... То, что все это случилось из-за того, что они напились в бане. Но там же есть еще и предзавязка. Там же есть вот как бы база, это все происходит, потому что везде настолько все застандартизировано, города настолько одинаковые, и вот эти дома все одинаковые, и микрорайоны одинаковые, и вообще настолько серо, безрадостно и, главное, беспросветно эта жизнь, вот такая как бы квадратно-гнездовая, что любые безумства... Даже по пьяни они выглядят как побег к чему-то светлому. Угу. То есть в этом смысле вот эти как бы скрепные классические советские фильмы, они, конечно, удивительно антитоталитарные все.
А как выстраивался, на каком фундаменте котлован Платонова, тут, конечно, вспоминаем, выстраивался Советский Союз? Грубо говоря, вот Ленинский Советский, еще Советская Россия, потом появляется Советский Союз, сталинский период. Это такая базовая настройка, это страх. Вот страх, он оставался до конца Советского Союза, а некой такой цементирующей истории, державшей этот строй? Или страх ушел, осталось что-то другое?
Смотри, ну мы же вот... Мы, как люди, которые прожили какое-то количество времени, и наши зрители тоже, у них есть какие-то десятилетия за плечами, они помнят и понимают, что люди меняются, что люди и там, поколения сильно отличаются друг от друга. И там, все люди, которые жили в Советском Союзе, они были разные в зависимости от разных поколений. И, ну вот, например, я в книге... исследую уже там настоящих советских людей. Потому что те люди, которые родились в 50-е годы, это условное путинское поколение, ну, Путин родился в 52-м году. Ну, или там, не знаю, люди, которые чуть раньше родились, Алла Пугачева тоже, позже она родилась, но... нет, раньше как раз, чуть раньше. Ну, вот, вот это люди, которые, как мечтали классики коммунизма и строители советского государства, это по-настоящему уже новый человек. Очень важно, что мы очень любим говорить про там, какую-то бесконечную, бескрайнюю историю России, скрепы и... кто-то еще вспоминает полосов и печенягов. Ну, естественно, наверное, очевидно, что никакой преемственности поколения, никакого отношения советской цивилизации, и мы, как люди, воспитанные Советским Союзом, не имеем никакого отношения даже к 19 веку. Усилиями товарища Сталина и находившихся вокруг него людей вот эта историческая память, бытовая память, память традиции была абсолютно уничтожена. Ничего, то есть вот правилам и естественным состоянием людей было не передавать никакие воспоминания своим детям. Это, вот я специально обращал на это внимание, это можно прочитать в воспоминаниях любого человека. С этой фразы начинаются воспоминания Сахарова, и об этом же Путин говорит в интервью в своей книге «От первого лица», которую записали за ним Наташа Геворкян, Наталья Тимакова и Андрей Колесников. Сахаров говорит: «Я почти ничего не знал о жизни своих родителей, потому что не было принято рассказывать о том, как они там жили». Ну, понятно, чтобы обезопасить детей. Меньше знаешь, лучше спишь. Истории о том, кто там с кем, кто из какого сословия, кто где что. И Путин тоже самое говорит: «Мои родители помалкивали о своей молодости, о своем происхождении. Как правило, никто ничего не знал, никакие традиции не передавались, все, по сути, началось с нуля». И вот как бы вот эти люди, которые возникли, которые были молодыми людьми, например, в 60-е годы, это были абсолютно такие, знаешь, вот творения доктора Франкенштейна. Люди, которые произросли из ничего. Это абсолютно новая советская культура. Там единственное, что они могли знать, наверное, про досоветскую жизнь, это какая-то избранная классическая литература, там Пушкин, Гоголь, Чехов, Толстой чуть-чуть. Но, в общем, ничего оттуда не... И ничего от Сталина тоже не было. То есть, вот это, мне кажется, тоже очень важный, интересный феномен сегодняшнего дня. Почему Ленин к сегодняшнему дню абсолютно растворился, исчез? Как бы Ленин, он гриб, как научил всех Сергей Курехин. А коммунистическая партия, которая 70 лет до этого учила, что Ленин жив и Ленин будет жить, и нет, все равно Ленин гриб. А в этот, потому что, ну, как бы до такой степени всех перекормили Лениным, что вот этот абсолютный цинизм он вымыл и уничтожил. А табуированный Сталин, наоборот, вдруг его, ну, не было никаких разговоров о Сталине. Он был священной фигурой умолчания, о котором нельзя было разговаривать. Ну, или как бы лучше было не разговаривать, на всякий случай. Потому что хороший, плохой, ну, что он такой, то сякой. Не было этого в бытовой исторической памяти. И сейчас вот это проросло, куда-то пролезло, и удивительным образом именно Сталин оказался вот по нашему сегодняшнему времени живым и живой, страшной фигурой, священным монстром, который по-прежнему присутствует в сегодняшней бытовой жизни.
Ну вот интересно со Сталином, почему вот эта некая попытка десталинизации, развенчания культа личности, 20-й съезд ЦК КПСС, в общем, и вынос Сталина из мавзолея, то есть его же вынесли, это был некий такой все-таки акт, да? Они не доиграли, казалось бы, эту партию до конца. То есть вот этот ритуал, то ли он незаконченным оказался. Почему Сталин, грубо говоря, оказался жив? Хотя некая попытка ритуала была сделана. Очень условно. Но она была сделана тогда, еще в Советском Союзе.
Смотри, любому обществу всегда очень трудно переосмысливать себя и свое прошлое. Это всегда очень болезненно. отказываться от чего-то, во что ты верил. Любому человеку это трудно, когда ты, ну, мы знаем в бытовых историях, когда кто-то узнает о каком-то темном или преступном прошлом своих каких-то знакомых или родственников, люди часто склоняются к тому, чтобы их выгораживать и вставать на их сторону. Обществу очень трудно с этим... то есть любые такие травмы нужно как бы прорабатывать, наверное, обсуждать. Если их замалчивать, они остаются. В России вообще как бы все с историческими травмами плохо. Они всегда замалчиваются. Поэтому у нас до сих пор живы какие-то исторические обиды из 18 века, как ни странно, и там из 19-го. Те, которые зафиксированы в русской литературе, я имею в виду. То есть, вот если Гетман Мазепа, он предатель у Пушкина, то вот как бы это вдруг оказывается до сих пор очень важной какой-то основой для пропаганды антиукраинской, например. Со Сталином то же самое. Развенчание, то, что называлось развенчанием культа личности, это же было не таким мощным общественным течением. Это было волей начальства. И это, конечно, очень все описания 20-го съезда. Это не в главный фокус моей книжки, но я очень много на эту тему читал. Очень, в принципе, это очень, мне кажется, одно из самых интересных событий вообще 20 века в России. Что происходит с этими людьми? Когда... С одной стороны, у них есть знание, там, инстинкт, рефлекс, что начальству нужно слушаться. Нельзя не слушаться начальства. Это база. Нужно подчиняться, нужно делать то, что говорит начальник. Это вдалбливали всем, и это все знают в Советском Союзе. И тут вот начальник говорит, что предыдущий начальник плохой. Это не просто предыдущий начальник, Сталин. И много есть описаний того, что происходит в этом зале. Люди боятся друг на друга смотреть. Люди – это гробовая тишина, и все прячут глаза, потому что все не понимают, как нужно себя вести. Ведь как-то же нужно себя вести. Нужно, чтобы тебя как-то увидели люди, а ты никто не понимает, и все боятся посмотреть на реакцию друг друга. Ну, там то же самое происходит в момент перезахоронения. Люди плачут, когда, то есть, они перезахоранивают, но плачут, потому что им нужно как-то переделать себя. И в этом смысле как раз вот этот момент десталинизации – это начало извечного, ну, не извечного, но это новый виток извечного конфликта внутри какого-то российского общества, когда вот сталкиваются то, что сейчас называется либералы и консерваторы. Я в книжке это очень, очень ярко описываю. Там есть много ярких столкновений по этому поводу. Главный символ – это столкновение журнал «Новый мир», который редактирует Твардовский, и журнал «Октябрь», который редактирует Всеволод Кочетов. Такая демоническая фигура в 60-е годы. Человек, который написал роман «Чего же ты хочешь?» Это, наверное, самое страшное чтение, которое приходилось мне... Ну, нет, не самое, я еще Дугина читал. Но пока я писал эту книгу, пришлось прочитать много чудовищного. Но вот роман «Чего же ты хочешь» – это... Ну, то есть, ощущение, что вся современная пропаганда, Соловьев, Киселев, Маргарита Симонян, они просто вот списаны оттуда. Ну, я не знаю, они, может быть, вдохновляются отчасти этим. Вряд ли. Многие, наверное, не знают. Но связь между вот этими первозданными советскими... Ну, то есть, как бы антизападными скрижалями и сегодняшним днем она тоже есть, потому что я сейчас точно боюсь соврать. Дочка Всеволода Кочетова или сын, в общем, короче, дети Всеволода Кочетова и дети первого секретаря Эстонии Карла Генриховича Вайна породнились. Таким образом, как бы это...
Антон?
Он, вот этот страшный, совсем не гений советской литературы, но не забытый, является, в общем, родственником главы администрации Антона Вайна.
Вот, кстати, интересно, когда ты рассказывал про это столкновение, потому что, ну, когда начинается реабилитация, амнистия, еще Берия запускает процедуру амнистии, возвращения, все хорошо показано в фильме «Холодное лето» 1953 года, когда он возвращается под музыку Мартынова, все это происходит, и там вот этот страх уже после того, как амнистия, уже нет Сталина, как его встречает семья того человека, к которому он приходит, чтобы, ну... Там принести, то ли очки он даже оставляет им и так далее. Вот этот страх липкий, он же никуда не уходит. То есть очень долго еще страх никуда не уходит. Помнишь этот момент? Вот просто...
Да.
И он остался, кажется, до сих пор. Вот что иногда... Может
Знаешь,
быть...
по-разному. Я точно могу сказать, что это, конечно, по-разному. И мне кажется, что мы не должны забывать, что разные поколения ощущают это по-разному. И... то, как... Ну, то есть, и разницу между нами и людьми на 10 лет старше, и людьми на 20 лет младше, те люди, которых в России сейчас, не знаю, пичкают уроками разговорами о важном, или другие люди с немножко... То есть, это принципиально другой культурный код. Люди, которые выросли в Советском Союзе на программе... «Утренняя почта», и люди, которые выросли чуть позже уже на радио «Европа плюс», и люди, которые потом уже росли на ТикТоке, это люди разных культур. И мы точно... То есть, у них есть какие-то общие культурные коды и культурные скрепы, а есть очень разные. У них, конечно, совсем разные ценности, и пора, вот этот страх, который мы... Иногда нам кажется, что он как бы общий у всех россиян. Нет, это есть много разных россиян, потому что, конечно же, у нас были разные пути и разные, в разных культурах мы росли. Мы с тобой в школу ходили в Советском Союзе и помним какие-то вот эти советские нелепости или то, как, не знаю... У всех, наверное, по-разному, но мы помним, как взрослые себя странно и нелогично вели. Я прекрасно помню, как с каким пренебрежением и просто омерзением моя мама там, выключала телевизор, когда начиналась какая-то советская новости. Ей было это крайне все... эстетически неприятно. Но люди, которые никогда с этим не сталкивались, они могут по-другому совершенно реагировать. Я думаю, что мы, как раз то, что сейчас мы видим, это попытка втянуть общество вот в этот страх. Потому что, конечно же, в последние 20-летия этого страха стало явно мало. Это понятно, что вот того самого советского отношения к власти, несмотря ни на что, его стало слишком мало, особенно у юного поколения, особенно у тех людей, которые выросли не в Советском Союзе, не в унылых подворотнях и не с пониманием того, что наша советская родина, она как бы хороша, потому что делает ракеты, а за кордоном все там, не знаю, что-то по-другому. Люди, которые выросли в интернете и в ТикТоке, они совсем другие. И мне кажется, что во многом война в Украине – это война за них. Это война за то, чтобы завоевать этих людей, чтобы их втащить в страх.
А голоса, которые стали пробиваться уже в Советском Союзе, ты много пишешь об этом как раз, и о Высоцком, и о Алле Пугачевой, когда появляются голоса. И вот интересно, что у Аллы Пугачевой есть же песня на стихи Мандельштама, как раз про Ленинград. Там, правда, припев, как я понимаю, они доработали, но тем не менее, вот это размышление на тему. И Высоцкий, тот, который не стрелял. То есть это уже было что-то, что, кажется, выходило за рамки вот некой такой советской... Действительно, мы недавно с Анной Веленской разбирали как раз песню «Приезжай хоть на денек», но это очень не советская песня. Ну, по звучанию очень не советская песня у Аллы Пугачевой. И многие были песни, которые, казалось бы, выходили за рамки этого советского Может быть, даже, знаешь, интуитивно как-то это иногда слышишь. Вот я помню, у меня была пластинка латвийской группы «Зодиак», она еще в советское время вышла, правда, 80-е. Я как-то изначально в детстве понимал, что это какая-то очень несоветская группа. Хотя все это было в Советском Союзе еще тогда. Вот как эти голоса появлялись, вот феномен Пугачевой, Высоцкого, Галича, Куджавы, как это можно объяснить? Это ошибка выжившего в каком-то смысле или там есть что-то другое? Я знаю, что ты как раз уделял внимание в книге этим.
Нет, у меня очень как раз много про это и про всех упомянутых тобой людей. Но мне трудно сказать, почему люди... то есть, смотри, тут все наоборот. Нормой является внутренняя миграция. Нормой является не проявлять никаких эмоций, как бы залезть под одеяло и оттуда не вылезать. И в этом смысле странно ли, что какие-то люди выныривают и какие-то люди пытаются проявить что-то человеческое и вести себя так, как всем, может быть, хотелось бы себя вести. Мне кажется, это не странно. Мне кажется, что это, ну, это человеческое естество. И при этом ведь никто, это же очень важно, что там никто из них практически не считает себя революционером. Никто никаким образом не хочет вот, из творцов, из музыкантов. Музыканты самые показательные. Никто не имеет в виду, что они на баррикадах. Самый классный, мой любимый пример – это Виктор Цой, который всю жизнь говорил, что песня «Перемен» она не про перестройку, она вообще не про это. Вообще,
она про любовь.
Не это имели в виду вообще. Но как бы хотим мы этого или нет, у тебя что-то за спиной мелькает. Хорошо, хочет ли он этого или нет – в этом смысле как бы произведение больше, чем его автор. И, ну, как бы хотел этого Цоя, не хотел. Но песня «Перемен», она до сих пор всеми и всегда будет восприниматься. То есть, не знаю, когда двух белорусских диджеев, парней в Минске сажают в тюрьму за то, что они поставили в 2020 году, за то, что они поставили песню «Перемен», ну, как бы это говорит о том, что они правильно понимают эту песню, а не ее автор, который, в общем-то, почему-то, как бы, ну, он все равно жил этой жизнью, он находился в таком пространстве, когда думать о политике не приходится, но даже думать о музыке – это революционно. Он находился в таком пространстве, когда даже просто писать музыку было запрещено, и давать концерты было запрещено. И, ну, и так примерно со всеми. Если говорить про Высоцкого, с Высоцким очень интересно. Он же, ну, как бы он все время был таким запрещенным, как бы полузапрещенным, не слишком легальным музыкантом. При этом тоже никогда почти не делал открытого политического вызова. И в самом конце жизни, как раз после вторжения в Афганистан, которое его абсолютно перепахало, у него есть великолепное стихотворение длинное, которое я сейчас не буду цитировать, которое заканчивается словами «Мы тоже дети страшных дней России». Без времени вливал водку в нас, где он описывает, что как бы, он как бы осуждает свое прошлое и недоумевает, что как же так, я совершенно остался равнодушен и к вторжению в Прагу, и к вторжению в Будапешт, и ко всему остальному, ко всем политическим беззакониям, которые происходили, я был как бы глух и не обращал на это внимания, и он, в общем, сокрушается по этому поводу, переосмысливая свою жизнь. И в ужасе, находится в ужасе вот тот же самый 79-й год, который ты упомянул в связи с фильмом «Осенний марафон», для Высоцкого абсолютно это конец света. Он бегает по знакомым с криком «Они совсем охуели», имея в виду вторжение в Афганистан. Поэтому, в общем, сейчас, из сегодняшнего дня, когда нынешние пропагандисты пытаются втянуть посмертно великих поэтов или великих музыкантов в свои ряды, это, ну, крайне смешно, потому что все, что написано и все, что сказано, очень четко говорит о том, какая была бы сейчас, например, сейчас у того же Высоцкого политическая позиция.
Ну, тут, кстати, еще вот интересно, что они же, опять же, да, пытаются монополизировать свое право на там, Высоцкого, на Бродского покойного, кстати, тоже, ну, на тех людей, которых уже нет в живых, но когда ты слышишь песню «Идут солдаты армии Центр», то ты видишь, что идут солдаты армии Центр. Но это не смущает, кажется, Кремль в этом смысле. То есть Высоцкий наш, но песня-то была про нацистскую Германию, которая шла. А сейчас российская армия, там тоже группировка «Центр». Вот эти совпадения, которые, ну, я не знаю, вот тут просто сложно не заметить. Но кажется, их не замечают. Это интересно, ведь как это все встраивается в новую реальность.
Ты знаешь, я думаю, что отличие нынешней власти от даже советской – это еще больший какой-то запредельный уровень цинизма. Мне кажется, что им в целом как бы все равно. Мне кажется, они все прекрасно. Ну, вот моя любимая фраза, которую я устал слышать, потому что всякий раз, когда я разговариваю с кем-то, кто находится сейчас в России, я обязательно слышу фразу «все все понимают». Это, мне кажется, слоган вообще всего, что сейчас происходит. Ну, все же все понимают. Нет такого, что... Ну, наверное, есть такие люди, но в основном все понимают, и даже упоротые пропагандисты, ну, они как бы, да, ну а других приемов у нас нет. Ну, похоже на фашистов. Ну, что, ну, как бы, ну, ничего страшного. Мне кажется, это вовсе, как бы, это совсем другой подход, чем был даже в Советском Союзе. При том, что... Ну, то есть, по крайней мере, в Советском Союзе было какое-то количество вот это, жрецов вот этого высшего или средневысшего сословия, которые были в некотором смысле идеалистами. У товарища Суслова не было яхты, и он, ну, как бы, и вот этих всех благ, которые есть у товарища Мединского или у любого другого товарища Володина. И это просто даже, ну, как бы их неловко сравнивать. Хотя они, как ни странно, я думаю, что сравнивают себя. И люди, которые сидят в кабинетах на Старой площади, и, конечно, помнят, что вот это кабинет Суслова, это кабинет Кириленко, это кабинет еще кого-нибудь там, Андропова. Но это же просто даже как-то смешно.
А вот как раз Андропов, откуда появился культ Андропова? Ну, понятно, что был в КГБ, понятно, что был во главе страны, но очень краткосрочно. Но вот, тем не менее, кажется, что российская власть, она к Сталину, да, Сталин – это практически уже канонизированная фигура в российской власти. Андропов – это некая ролевая модель. Вот давайте на него равняться.
Ну, нет. Ну, Андропов, смотри. Андропов – это, во-первых, антигорбачев. Это как бы это не случившееся спасение. Ну, как бы это такой миф из альтернативной истории. Выдуманная конструкция, как ну, в конце 90-х, ну, довольно... Тогда это была маргинальная довольно группа поклонников Советского Союза, которая все время говорила про ностальгию, она должна была придумать альтернативное прошлое. Как можно было бы спасти Советский Союз? И вот как бы на роль фигуры не случившегося спасителя. Ну, то есть подтягивать руководителей ГКЧП, там, не знаю, Крючкова, было бы странно, потому что, ну, как бы слишком очевидно, что нет, ну, как бы ничего никто бы не спас, ну, в целом комическая фигура, трагическая, комическая, какая угодно. А вот Андропов, поскольку, ну, как бы ничего не понятно про него, чего он хотел, непонятно, то есть нет, в целом-то понятно, ну, там, все тексты есть, можно прочитать и можно послушать все воспоминания человека на советского Дэн Сяопина не тянет. А амбиция это у вот этих реконструкторов, она ровно такая, что Андропов – это такой как бы советский Дэн Сяопин мог бы быть, если бы вот он дольше бы прожил, то он бы повел Советский Союз по китайскому сценарию и все бы сделал. Другая проблема, что для того, чтобы вести Советский Союз по китайскому сценарию, нужно было все-таки реформы начинать тогда, когда их начал Дэн Сяопин, то есть еще в 70-е годы.
Ну, там интересно как раз про ГКЧП, потому что ведь у них же было практически все, да, весь силовой аппарат, Крючков КГБ, Пуга МВД, Язов Министерство обороны. Ну, кстати, интересно, ты как раз в своей книге тоже пишешь, что
у меня есть Эму Язову. Лучшая история, вот, мне кажется, которая объясняет все. И еще, кстати, я хочу вернуть еще одну деталь, чтобы просто мы ее упомянули. Я ведь на основе книги написал пьесу, с которой периодически выступаю в паре с разными прекрасными актрисами в разных местах. И она состоит из пяти разных сцен, там пять разных пар действует. Например, одна из этих пар – это министр обороны Язов и его жена Эмма, женщина, которая победила ГКЧП. И почему я решил про это вспомнить? Потому что довольно скоро я приеду к вам в Ригу. И какого же я там буду числа? 17 марта. Буду выступать вместе с Чулпан Хаматовой. Сам жду с нетерпением этого момента. А потом еще в Вильнюсе буду вместе с Лизой Монеточкой, что совсем другая будет картина. В Праге будут с Жанной Немцовой третья картина. Но расскажу про Эму Язову. Мне кажется, это фантастически важный и очень неизвестный, пренебрегаемый многими момент из истории Советского Союза. Почему провалился ГКЧП? Почему Язов вывел войска из Москвы в ночь на 21 августа? Нигде и никогда до сих пор в исторической литературе этот факт не объяснен. А это абсолютно ключевой момент. До этой ночи ГКЧП как бы контролировала страну, а потом все, то есть они сами сдались, вывели войска и полетели на поклон Горбачеву. И есть это объяснение, это вот именно воля Эммы Евгеньевны, жены министра обороны, которая с самого начала говорила ему, что это авантюра, так делать нельзя, это гражданская война. Что же ты делаешь? Ты всегда смеялся над этими людьми, с кем ты связался. И мне кажется, это очень показательно. Это один из многочисленных примеров того, как работает гражданское общество. Потому что, ну, как бы, это же не только ее принципы, это ее круг, ее там люди, с которыми она общалась, общество, в котором она жила, журналы, которые она смотрела, и телевизор. То есть вот так этими мыслями дышало тогдашнее общество, тогдашние люди. И для нее, даже для жены министра обороны, было абсолютно понятно, что вот этот возврат в советскую диктатуру – это полный бред. «С кем ты связался?» – говорила она. «Это даже какие-то проходимцы». И она его убедила, и поэтому ГКЧП сдалось.
Я брал однажды интервью Дмитрия Сдался. Язова, когда он был жив, и я уже дословно не вспомню, но он еще одну фразу тогда сказал как-то. Он такой жесткий мужик был, у него такой голос очень такой басовитый. И как-то он там был, я же видел войну, что-то такое он мне сказал, потому что он же ветеран войны Великой Отечественной, Второй мировой. И вот где-то в этом интервью, в каком-то контексте, когда мы говорили про ГКЧП, он это произнес, я помню. Так что я не знаю конкретно, насколько это сильно повлияло, но кажется, вот этот иммунитет, он еще каким-то образом, хотя был Афганистан, было много всего, но он каким-то образом еще работал у того поколения. То есть они не хотели...
Нет, бесспорно. То есть любое решение, любой процесс имеет много-много факторов под собой, но просто есть, поскольку его допросы, которые его по сути, вербатим, как он рассказывает про все решения, которые он принимал в тот период. Из них, в общем, они довольно ярко показывают, какая буря была в его душе.
Мифологизация...
И почему он принимал те или иные решения?
Мифологизация войны, опять же, это тоже началось достаточно поздно в Советском Союзе. После 1945 года достаточно долго к этой теме, именно на таком уровне публичных каких-то радостных мероприятий, это тоже уже Брежневский Советский Союз. И это новый миф, который начал зарождаться. Я правильно понимаю?
Ты анализировал? Ну и, ты знаешь, можно сказать, что это даже было две волны этой мифологизации. Да, конечно, после 1975 года... идея про праздник 9 мая, она поздняя, она брежневская. Это 30-летие Победы. Но отдельно важная история, про это никто... Это еще один такой, знаешь, эффект Манделлы. Все считают, что в Советском Союзе был военный парад 9 мая. Нет, военный парад был 7 ноября. Нет, просто в день Великой Октябрьской социалистической революции. Вот тогда вот вывозили всю чугунную колбасу, и все ядреная бомба по Красной площади, она 7 ноября всегда каталась. Ну да, 9 мая, праздник со слезами на глазах, но без демонстрации военной мощи. Абсолютно другой все равно был пафос. И вот это превращение 9 мая в символ, можем повторить, из праздника со слезами на глазах, это абсолютно путинское изобретение. И вот это абсолютно новое превращение войны в нечто другое. Потому что, конечно же, тот период, когда были живы ветераны, это было невозможно в нынешней интерпретации. Поэтому тут все понятно. Пока герои войны могли бы быть опасны для власти, не было ничего. Они были просто... Как бы, это была фигура умолчания. Когда все бывшие военачальники более-менее уже ушли и было много ветеранов из бывших рядовых, которые были сильно моложе, чем... Ну, то есть у власти тоже было в некотором смысле рядовое поколение, фронтовое поколение. Там, не знаю, Брежнев как-никак, не в высших чинах, но тоже прошел войну. И его окружение тоже. То есть они не были командирами высшего звена, но тоже... Вот и это тоже важный феномен, почему они никогда не хотели отдавать власть. Это вот, да, фронтовое поколение, которое искренне считало, что они справятся. Что они как бы Гитлера победили, и вот тут вот как бы, ну, как бы, а кто, если не мы? Мы совсем справимся. И когда политически для них стало возможно... праздновать войну, они это начали, но все равно, конечно же, это был совсем не милитаристский праздник. У них им такого не пришло бы в голову.
Много вопросов про Аллу Пугачеву. Вот как раз описываешь в одном из эпизодов, как она назвала себя фамилией Каплан, когда ей говорили там по поводу ее фамилии. Вообще...
Да, нет, это... Ну, это...
Это пятую статью есть, да, как раз там тогда?
Недавно, ну да-да-да, это же то, что недавно вдруг оживила актриса по имени Валентина Талызина, которая уже после отъезда Пугачевой заговорила про то, что она Алла Боруховна, и вот это все. И это же старая история. Это все было в конце 80-х, когда... Общество память и вот этот такой поздний советский антисемитизм вдруг появился, и при этом гласность и в широкой печати можно было писать разное, особенно это чаще всего маскировали под письма читателей, когда, мол, читатели спрашивают у нас, а правда ли, что настоящая фамилия Аллы Пугачевой Певзнер? Ну, и там сотрудник отвечает, что нам неизвестно, но такие слухи ходят, там что-то такое. После чего Алла Пугачева не поленилась, взяла трубку, позвонила в газету «Вечерняя Москва», где была опубликована такая заметка, попросила автора к телефону и сказала, что вы ошиблись. Моя фамилия не Певзнер, а Каплан. И в следующий раз я не промахнусь.
Ну, а фамилию Фани Каплан довольно... все знали в Советском Союзе.
Да, фамилию Фани Каплан все знали в Советском Союзе. И это такая очень-очень рискованная шутка по советским временам. То есть сравнить себя с несостоявшейся убийцей Ленина, это прям заявка на такой, на большой политический вызов.
А статус и возможность этим статусом пользоваться для того, чтобы спасать людей, которых вот эта тоталитарная система поглощала, опять же, да, Лиля Брик и Параджанов, ты тоже об этом пишешь в своей книге, что она помогла как раз ему выйти раньше из тюрьмы.
Это важная история, да, это важная история, потому что у Лили Брик никакого статуса не было.
Но
это очень важно.
Статус Музы Маяковского, который...
Ей уже было у нее не было статуса Музы Маяковского, потому что как раз... Нет, у нее был родственник, муж Эльзы Триоле, ее сестры, Луи Арагон, член французской компартии и великий французский поэт. Вот это был ее... Assets, вот как бы ее богатство. А статуса Музы Маяковского у нее не было, потому что она не вписывалась в советскую коммунистическую парадигму. Вот как бы и ее, это очень важная деталь, ее отовсюду вычеркивали. Книжки, где она упоминалась и как-то вставилась на важное место, и не публиковали. И наоборот, она была везде как бы под цензурой, потому что советский классический подход предполагал, что Маяковский любил Ленина. И вот это была главная любовь в жизни Маяковского. А тут еще вот опять-таки вот этот промискуитет странный, послереволюционный, там как бы жизнь втроем с Бриками, а еще там, не знаю, Вероника Полонская еще. Это очень... слишком странно и слишком не по-коммунистически для советского читателя. Поэтому как раз у Лили Брик вот этого статуса не было. Это важно, что она... То есть, вот это тоже один из моих любимых сюжетов, который является такой моей... одной из любимых сцен в пьесе, в спектакле, который мы играем. И это очень важно, что у нее не было возможности спасти себя, и она никогда не прилагала никаких усилий. Она то есть нет, у нее были там какие-то знакомые, были люди, которые к ней хорошо относились, были связи за границей, что самое важное. Но она не использовала вот эти свои какие-то спрятанные потайные козыри для того, чтобы улучшить собственное положение. Она их использовала для того, чтобы спасти Параджанова.
Как ей это удалось?
Вот. Она поехала в 86 лет, поехала в Париж, встретилась с Луи Арагоном, мировой знаменитостью, который когда-то был ярым коммунистом и поддерживал Советский Союз. И, естественно, как это сделали все международные интеллектуальные звезды, проклял Советский Союз после Чехословакии, после 1968 года, ну и тем более после того, как начались репрессии, выслали Солженицына, дело Снявского Даниэля, это все как бы широко освещалось и очень разочаровало всех бывших фанатов, бывших поклонников Советского Союза, будь то Сартр, будь то кто угодно, в том числе Арагон. И она убедила Арагона сыграть в игру, приехать в Советский Союз, получить орден от Брежнева, которому хотелось, конечно, показать. Ну, в тот момент, видишь, сейчас кажется уже все равно, хотя не все равно. Все равно любят нынешние руководители, когда иностранные знаменитости приезжают и получают какие-то ордена или паспорта. Ну, вот тогда это тоже очень было в цене, потому что, как ни странно, борьба за селебрити и борьба за сердца миллионов казалась важной. И Арагон приехал, получил орден и попросил у Брежнева, чтобы вот там вот есть у вас такой кинорежиссер, который сидит за мужеложество, его надо бы, нельзя ли его освободить? Брежнев, конечно, ни про что это не знал, но дал распоряжение пересмотреть дело. Через месяц Параджанова выпустили.
Мы знаем, чем закончилась история Советского Союза в 91-м году. Хотя считается, что сейчас окончательный распад Советского Союза мы наблюдаем. Это такая отсроченный развал империи. А как ты думаешь, вот этот опыт, если его экстраполировать уже на современность, Россию, путинскую Россию, можешь ждать что-то похожее, что было в Советском Союзе? Или это все-таки две очень разные истории, несмотря на сходство?
Ты этот опыт, ты имеешь в виду территориальная дезинтеграция?
Просто эта система перестала существовать в том виде, в котором она существовала.
Вертикально. Ну, смотри, конечно, система, которая существует сейчас, она совсем другая, чем советская. Ну, и, ну, прежде всего, она экономически другая, и, а значит, она, по сути, совсем другая. В нынешней Российской Федерации все делается за деньги. В Советском Союзе деньги ничего не значили, потому что их невозможно было... Их даже если можно было заработать, их невозможно было потратить. Они как бы никаким образом не влияли, ну, или почти не влияли на твой образ жизни. А если у тебя было много денег, это было супер опасно, ну, как бы и дорога к расстрелу. Нынешняя Россия совсем другая. Она абсолютно капиталистическая. Это такой звериный оскал капитализма, как его рисовали в карикатурах журнала «Крокодил». Это, ну, как бы супер, то есть все про деньги. Люди, которые идут воевать на фронт, они это делают не за веру царя и отечества, не чтобы отдавать интернациональный долг, не потому что они во что верят, а потому что им платят деньги. И деньги – это самое важное. Поэтому совсем другие процессы, хотя, ну, как бы кажется, что какие-то сходства, но при этом, конечно, другая система. Но мне кажется, что вот ровно из-за того, что нет никаких... Я ненавижу слово, введенное человеком, который называет себя президентом России, скрепы, но оно в данном случае подходит, потому что в современной России не существует экскреп. На самом деле, как бы, при всех попытках их выдумать, они все, ну, как бы на самом деле ничего не скрепляют. Нет никакой веры ни во что. При том, что это было и в Советском Союзе, и в каких-то предыдущих, ну, в предыдущей Российской империи. Поэтому я, поскольку написал уже две книги про распад двух империй, российской,
«Империя должна умереть». Которая,
«Империя должна умереть», да, и советской «Темная сторона Земли». Мне кажется, ну, с исторической точки зрения, если знаешь, это у Курта Ванегута был такой образ в «Боне номер 5», что на время можно посмотреть, как на цепь скалистых гор. Вот если приподняться чуть-чуть и попробовать вот такой вот интеллектуальный эксперимент, посмотреть на время, как на цепь скалистых гор, то совершенно понятно, мне кажется, очевидно, что все, это конец истории. Что невозможно, что вот у этой псевдо... У ныне у путинской псевдоимперии все в прошлом. Она исключительно работает на старых дрожжах и на попытках апеллировать к какой-то старой выдуманной традиции. Ну, потому что это вот той традиции, которую они пытаются топить, эту печку, ее не существует. Она вымышленная. Они пренебрегают всей русской культурой, всем тем, чем на самом деле всегда жили люди. Их понятно почему, потому что это им не подходит, это не помогает им строить вымышленную империю. Поэтому у этой империи нет будущего. Поэтому в любом случае, в каком-то смысле, я опять-таки не знаю, что ты имел в виду, когда задал вопрос, но я абсолютно убежден, что вот путинская империя совершенно обречена, и она точно начнет коллапсировать каким-то образом после, ну, не знаю, наверное, после его смерти.
Ну что ж, спасибо тебе.
Мне придется написать следующую книжку. То есть, ну, да, да, да. Поэтому я, в принципе, я считаю, что вот книга, которая у меня сейчас вышла, это вторая часть трилогии. Будет третья часть трилогии. какой-то момент, когда этот момент настанет.
Ну что ж, спасибо тебе большое, и всех ждем в Риге, конечно, на выступлении. Покупайте книги Михаила Зыгоря, потому что я прочитал все, почти все. Я сейчас в процессе чтения нахожусь темной стороны Земли, и это очень круто. Поэтому спасибо тебе и до
спасибо.
Следующей встречи. Всего доброго.
Пока.